Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня 26 ноября, среда, и мы с вами начинаем наш эфир передачи «Лютеранской волны». Молодежный выпуск, тема которого «Реформация и молодежь». Так как мы уже слышали и знаем, что реформации почти уже 500 лет, юбилей. И вот в связи с этим мы решили подготовить такую небольшую передачу «Взгляд молодежи на реформацию» и о ее роли вообще в церкви и насколько она актуальна для молодежи. И сегодня у меня в гостях участница молодежной группы нашей общины Кафедрального собора Святых Петра и Павла Розыкова Анастасия.
Здравствуйте. Владислав, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Для меня большая честь находиться на радио Теос и сегодня попытаться ответить на вопросы, которые будут заданы. И мне кажется, я опять притягиваю одеяло на себя. Да, здравствуйте, всех приветствую. Владислав.
Традиционно мы начинаем наш эфир с рубрики «Автограф».
Автограф. Автограф.
Анастасия, расскажи о себе.
Я начала говорить о том, что притягиваю одеяло на себя, потому что для меня не первый раз, скажем так, находиться на радио, быть в эфире. Я по образованию тележурналист, я работала на радио, работала на телевидении. Вы знаете, каждый раз, когда мне задают вопрос, расскажите что-нибудь о себе, хочется рассказать очень много. Я думаю, что каждый задумывался над тем, когда его спрашивают, расскажите что-нибудь о себе. Такой вроде бы простой вопрос, но на самом деле очень сложный. И перед тем, как прийти на эфир, я думала, что же рассказать такого, что было бы не скучно, интересным, занимательным, и что лучше всего бы меня охарактеризовало. Поэтому я начну с истории. Истории говорят, что все любят истории, тем более на радио. Радио у нас с вами, мы слушаем радио, поэтому я буду говорить. Надеюсь, что вам будет не скучно. Я хочу рассказать вам о том, что однажды, когда мы снимали сюжет для программы о животных, мы поехали в кинологический центр, там, где тренируют специальных собак, то есть которые обнаруживают наркотики, взрывчатку и так далее. Так вот, я этот день провела так, что это было какие-то, скажем так, невероятные впечатления, ощущения. Мы снимали видеосюжет, и я вам скажу, что вообще находясь на полигоне, где много собак, много военных, это непередаваемое ощущение. И суть моего рассказа в том, что когда мы занимаемся тем, что нам нравится, то это видно. И я хочу сказать, что вообще, в принципе, хочу пожелать всем заниматься тем, что им нравится. Я совершенно сбилась со своей мысли, забыла, о чем хотела сказать. Хотела сказать о том, как мы снимали видеосюжет о кинологическом центре. Так вот, в кинологическом центре мы вместе с собаками искали наркотические средства, искали взрывчатку. На меня надели 15-килограммовый костюм. То есть, вы представляете, да, я стою перед камерой, мне говорят определенно, то есть мне оператор говорит «мотор» в этот самый момент, кинолог говорит собакам «фас», на меня несется две обученные овчарки. Я стою вот в этом костюме. Мой вес 50 килограмм. На мне сверху 20 килограмм специального защитного костюма. На меня несутся две огромные псины. Оператор говорит «мотор». И мне в этот момент, когда на меня, скажем так, набрасываются две собаки, начинают меня трепать в разные стороны, как тряпичную куклу. Нужно что-то говорить, что-то рассказывать, при этом держать себя в руках и при этом еще не упасть. Поэтому, говоря о себе, я могу говорить очень долго, потому что есть опыт работы еще на телевидении. На телевидении, кстати, я могу вести 3 часа прямого эфира, поэтому, Владислав, периодически забирайте у меня микрофон, выводите меня из эфира, потому что я могу рассказывать о себе очень долго, и наша тема из реформации молодежь превратится в театр одного актера и бенефис Анастасии Розыковой.
Ну вот тогда к таким конкретным вопросам более мы перейдем, связанным с тем, что относительно недавно, я встретил тебя, и ты начала посещать, помимо конфирмационных наших занятий, которые проходят у нас, и наши молодежные встречи, нашу молодежную группу. Угу. Вот у меня вопрос, что же тебя все-таки к нам привело?
Конкретно в собор Петра, в кафедральный собор Петра и Павла я стала ходить. Мой первый раз, когда я пришла в кафедральный собор, это было 11 сентября, совсем недавно. Я хорошо помню эту дату. Помню, как Елена Михайловна говорила проповедь о святости церкви, с одной стороны, и вторая часть была о греховности церкви. Для меня это информация в одной проповеди, да, то есть когда церковь одновременно и святая, и греховная. Для меня это было, скажем так, открытием, потому что я человек, который к религии имеет, ну, какое-то отношение имеет. То есть я изучала Библию, я ходила в другую общину на протяжении долгого времени. И когда я пришла, скажем так, в гости в кафедральный собор Петра и Павла и попала на богослужение воскресное и услышала проповедь Елены Михайловны вот о теме, о которой вы говорили, то есть о святости и греховности церкви, для меня это стало открытием. Открытием и, скажем так, переворотным событием, которое у меня вообще, в принципе, все перевернуло. Понимание церкви, понимание религии, понимание христианства, понимание сути, роли человека в христианстве и в церкви. И я поняла, что я ничего не поняла, и я осознала, что я хочу еще узнать больше о том, что я услышала, а чтобы узнать больше, нужно ходить на конфирмационные занятия, нужно общаться с пастором, нужно изучать вопрос лютеранства, реформации. И таким образом я стала посещать общину кафедрального собора Петра и Павла.
А вот конкретно что изменилось после той проповеди? То есть
мое мировоззрение, скажем так, изменилось, и мой подход к моим отношениям с Богом.
А что было раньше и что стало сейчас?
Раньше... Хороший вопрос, Владислав. Что было раньше, что было сейчас? Что стало сейчас? Я не могу сказать, что я уже достигла какого-то... То есть это процесс, да, процесс формирования сознания, самосознания, и который еще идет. Но отправной точкой в... Как вы знаете, компьютеры бывают переустанавливают программу, да? Отправной точкой переформатирование меня в моей христианской жизни стала именно эта проповедь. Она началась вот с этих слов того, что я для себя впервые услышала и осознала тот факт того, что неважно, кто ты в социальном статусе, да, кто твой статус, то есть кем ты работаешь, кто ты, пастор, или ты обычный радиоведущий, или ты продавец в магазине, ваша природа, она греховна одинаково, ну, скажем так, да, если так можно выразиться. И вот об этом я узнала, когда стала изучать вопрос реформации и того, что, собственно, с чем Лютер пришел, и то, что он сказал, да, он сказал, что неважно, чем вы занимаетесь, любая профессия, она одинаково, во-первых, Богу угодна, любая профессия, а во-вторых, нет более святых профессий и менее святых профессий, если я правильно понимаю то, что я читала о Лютере и то, что я читала о реформации. То есть вот что стало, да, почему эта проповедь, потому что Елена Михайловна говорила о том, что церковь, она одинаково греховна и она одинаково свята. То есть для меня раньше церковь считалась, что это вообще-то собрание. Да что такое церковь? Это собрание святых, верно, Владислав? Поправьте меня.
Ну, там еще дополнение, да, согласно.
Да, то есть церковь для меня всегда была нечто очень, очень святым, то есть местом, где собираются святые, но никак не грешники.
Ну, это как раз вот понятие святые и грешные, это в идеях Лютера присутствует, то, о чем ты сказала, то есть это мы одновременно и греховные, и одновременно являемся святыми, но вот что касается церкви и... Вот...
То есть я до этого ни разу не слышала и не встречала в своей жизни людей и, в принципе, информации о том, что церковь может быть греховной.
Но это один как раз из реформационных прорывов, о котором мы поговорим чуть позже, а вот сейчас к нам пришел вопрос... с сайта Радио Теос, и Иван спрашивает: «Анастасия, а вы хотите служить в церкви?» На самом деле вопрос, я просто немножко только комментарий, достаточно абстрактный, потому что что мы подразумеваем под служением? Вот, Анастасия, вы хотели бы служить в церкви?
Я, так как себя, ну не знаю, может быть, это прозвучит пафосно, да, я считаю себя верующим человеком, и верующим человеком, который стремится исповедовать христианские принципы, да, то есть строить свою жизнь таким образом, чтобы она, чтобы ее можно было назвать, определить как христианскую жизнь. И, насколько мне известно, это, скажем так, не может быть христианской жизни без такого фактора, как служение. Да, служение. Служение, когда ты служишь Христу, то есть когда ты служишь Спасителю, ты служишь людям. То есть и в обратную сторону. То есть когда ты служишь людям, ты автоматически служишь Спасителю. Я не знаю, насколько я понятно это все сказала, но отвечая на конкретный вопрос, если брать конкретно какие-то действия, да, вот служить в церкви, там, раздавать книжки песнопений, там, убирать территорию, раздавать еду. То есть, да, я не против, но я даже за.
Ну, то есть служение – это как раз то, о чем говорят идеи реформации, некоторые из идей, что служение нужно понимать в широком смысле. Да? То есть это не только, допустим, работа пастора и работа там, вот, как продавца, радиоведущего, да, там, телеведущего и так далее. Они, по сути своей, ничем не отличаются, потому что это, в первую очередь, служение людям.
Да.
Нам Новый Завет оставил две самые главные заповеди, да, это возлюби Бога своего, Бога и ближнего своего. Да. И когда... Что такое любовь к ближнему? Кстати, вот что такое любовь к ближнему в вашем понимании?
В моем... Я знаю, как это должно быть с точки зрения Библии, богословов.
Ведь это на самом деле проблема.
Да, и с точки... Это очень сложно. Исполнять заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя» — это непросто, я скажу, опять же, своего опыта, потому что нам всегда приятно, мы себя ловим на мысли о том, что мы любим ближнего, который нам нравится. Да? То есть человек, с которым мы в хороших личных отношениях, которого мы любим, наши друзья, наши близкие родственники, опять же, близкие, да, родственники, родственники, которые нам не нравятся или которые нас критикуют, или говорят то, что нам идет нам в противовес. Мы, знаете, вот дружим так на расстоянии. Соответственно, где тут вопрос любви? То есть всегда легко любить тех, кто любит нас. Да? А ты попробуй полюбить того, кто тебя не любит, а кто тебя ненавидит, а кто тебя проклинает. Да? А мы ведь, согласно заповеди, мы должны любить и тех, кто нас проклинает, и тех, кто нас ненавидит, и тех, кто, опять же, людей, которые совершают не самые хорошие поступки. Нам не нужно их осуждать, а нужно их полюбить, а это очень сложно. Полюбить вот недавно, я понимаю, я помню, Владислав, что мы договаривались не обсуждать политику, но события, которые произошли в Хабаровске, когда девушки, ну, события с живодерами, да, с животными, вот согласно, вот с точки зрения моей личных, мне хочется пойти и тоже, скажем так, бросить в них камень, потому что они издевались над животными. Но с точки зрения христианства я должна их полюбить, простить и полюбить их как саму себя. Понимаете, это непросто. Я очень стараюсь, честно, стараюсь и к этому стремлюсь, но это не всегда бывает просто, как многим кажется.
На самом деле, сейчас Анастасия неосознанно затронули одну из таких тем тоже в реформации. Мы как-то постепенно вот, не от центра идеи реформации начинаем, а от таких достаточно, скорее, последствий этих идей. То есть это идеи, связанные с этикой, с морально-этическими какими-то взглядами реформации. И вы затронули тему, связанную с понятием закона и Евангелия, которое Лютер в своем учении на самом деле разделял. То есть когда он говорил о государстве и о том, что и о подчинении властям, то он говорил, что вот в этом мире действует закон. Евангелие, если мы будем применять в этом мире, то оно перестанет быть таковым. Потому что тогда Евангелие будет становиться как раз законом. А как мы знаем, закон – это вещь губительная. Поэтому очень трудно применить именно Евангелие в нашей жизни. Возможно, даже когда мы его применяем, оно не всегда бывает оправданным. То есть, как быть с убийцами? Как быть с ворами? Как быть с преступниками? Неужели тоже их простить? Или все-таки это здесь, может быть, должен быть какой-то иной взгляд?
Что по этому поводу говорит Лютер?
Ну, я думаю, что что касается преступников и так далее, существует государство, которое регулирует жизнь общества. И в этом мире государство, а государство представляет раньше, когда во времена Лютера еще это был непосредственно император, то император в представлении Лютера и в представлении вообще Средневековья — это ставленник Бога, ну, представитель Бога на земле, осуществляющий руководство страной, руководством своим народом. И он осуществляет это посредством того самого закона. И то, как этот закон применить, во что его можно направить, да, то есть закон может быть и благом для жизни страны. Это тоже один из таких фундаментальных вопросов. А вот возвращаясь к преступникам, то государство, если мы представим, что государство — это тот институт, который создан Богом на земле для, так сказать, упорядочивания руководства жизни страны, то тогда здесь стоит применить уже нормы закона. Нормы закона и исходить из целесообразности. Вот мы его простим, а он пойдет дальше убивать. Будет ли это полезно для общества и для ближнего?
А как же тогда, Владислав, в современном мире быть христианином?
Это очень сложный вопрос. Здесь мы должны как раз, вот с одной стороны, мы опираемся на те самые главные две заповеди, о которых сказали выше, а с другой стороны,
их о любви к Богу и о любви к
их очень трудно применять в нашем мире, потому что мы не должны забывать, что мир наш, он греховен. И в силу своего греха, несмотря на то, что мы, да не только мы, и общество на протяжении всей мировой истории стремится к Богу, стремится как-то познать мир, да, посредством познания мира мы познаем и, собственно, Бога. Мир является его творением.
А в каком возрасте мы начинаем познавать мир именно осознанно? Потому что тема нашей программы, радиоэфира, насколько я помню, молодежь и реформация. Вот в связи с этим у меня вопрос к вам, Владислав, хотя вот в каком возрасте мы начинаем осознанно познавать мир и задавать вопросы о Боге и вообще задумываться о Боге? В каком? Вот есть какие-то, может быть, исследования или какие-то есть ответы отцов церкви по этому поводу?
Исследований я не знаю. Насчет отцов церкви говорить сейчас прям сходу тяжело, но я знаю примеры из такой личной жизни. У меня есть сестренка, и ей сейчас 8, а в 5 лет меня маленький ребенок спросил: «Владик, а где Бог и что такое Библия?» Вы знаете, очень тяжело ответить маленькому ребенку, который едва научился говорить, такие достаточно простые,
но
казалось бы,
на первый
взгляд.
Но у нее же откуда-то, да? В 5 лет появился этот вопрос. Значит, скорее всего, она росла, наверное, в семье религиозной, то есть либо в ее семье кто-то говорил о Боге, или где-то она же услышала, потому что дети обычно о чем спрашивают в 5 лет? О том, что они видят вокруг, то, что они где-то слышали. То есть из общества, да, ближайшего, это мама, папа, бабушка, дедушка, там кто-то родственники. Соответственно, у ребенка откуда-то возник этот вопрос о Боге.
У нас звонок в прямой эфир. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Или вопрос к вам. Познание мира или Бога. И как вы можете объяснить, что познание и мира, и познание Бога?
Хороший вопрос, я вас понял, спасибо.
Спасибо большое.
Значит, что касается нашей предыдущей темы, я сейчас перейду к вашему вопросу касательно познания мира и Бога. Это на самом деле тоже затрагивает некоторые аспекты реформации. Значит, что касается вот того случая, который я привел со своей сестренкой, да, то это мы же с вами все создания Божьи. И, возможно, даже неосознанно мы стремимся все-таки к своему изначальному состоянию, да, то есть вот этому безгреховности и воссоединение на прямое общение с Богом. Это очень фундаментальные, трудные темы. Их я лучше оставлю для профессиональных богословов.
Да, наверное. Я просто хочу добавить немного. Я помню, что у нас был слушатель. Я сегодня, когда готовилась к эфиру и просматривала много разных статей, смотрела разные проповеди разных отцов церкви, и один православный священник сказал о том, что до 7 лет ребенок считается безгрешным. То есть ему не нужно приходить на исповедь к священнику. Потому что до 7 лет ребенок тот самый, о чем вы говорите, Владислав, в первозданном состоянии, да, когда он еще не осознает и не может совершить, скажем так, осознанно, да, тот либо иной нехороший поступок, что является грехом, то есть греховный поступок. То есть, да, вот о том же, что ты говорил до этого.
А вот возвращаясь к вопросу, к телефонному звонку в отношении познания, вот мы познаем мир и познаем Бога, ну, это вот мое мнение. Я не профессиональный богослов, вот, но я думаю, что это связано с тем, что ведь не только человек является творением Божьим, все является творением Божьим на этой земле. Следовательно, познавая и изучая этот мир, мы с вами в какой-то степени познаем и самого Бога. На самом деле, об этом и говорила еще и католическая церковь в период контрреформации, но мы не об этом. То есть, естественные науки, которые пытаются вникать в сущность предметов, в сущность объектов, субъектов, неважно, в материальные и там, даже духовные какие-то аспекты пытаются вникнуть и проникнуть, и те знания, и ту информацию, которую мы с вами открываем благодаря науке, и не только благодаря науке, для себя и для общества, вот те открытия, которые мы с вами имеем сейчас в 21 веке, в принципе, это те открытия, которые нам открываются по воле Божией. И на самом деле о союзе разума и союзе как бы жизни, чувств и познания мира говорили еще и древние отцы, тот же Фома Аквинский, Аврелий Августин и так далее. Но здесь можно, конечно, позлоупотреблять и сказать, что ну, раз мы познаем мир, то давайте познавать его во всех формах, то есть даже в аморальных формах. Но здесь тогда стоит вспомнить слова апостола Павла. «Все мне дозволено, но не все полезно».
Вот я об этом хочу как раз, вот, скажем так, высказать свое мнение. Когда наш радиослушатель задал вопрос про познание Бога и познание мира, я сейчас говорю о себе, о своем опыте, до определенного момента я познавала мир эмпирическим путем, да, то есть метод проб и ошибок. То есть то, что вижу, да, там, ощущаю, изучаю, в том числе и вот то, о чем говорит апостол Павел, да, то, что нам все позволено, но не все нам будет полезно, да, да, не все полезно. Я думаю, что я не одна такая, точнее, я не буду говорить о других, я буду говорить о себе. То есть в том числе и то, что не полезно, я тоже изучала. Но после того, как я познакомилась и стала изучать Божье Слово, когда я приняла жертву Иисуса Христа, да, то есть как бы, когда я приняла Спасителя, когда я приняла спасение, и когда ты изучаешь мир уже вместе с Богом, да, то есть, если можно так выразиться, через призму Бога и христианских принципов мир ты открываешь совершенно по-другому. И это совершенно другой мир. Он не ограниченный. Он не значит, что ты там, тебя сковали вот эти заповеди, да, и все, ты теперь ничего тебе нельзя, ты все должен там себя везде там обрезать, посты, везде всех там шарахаться.
Соблюдение догматов.
Да-да-да, то есть все, теперь тебе ничего нельзя, ходить всех клеймить и говорить, вот это вот не так, это вот так, это не по Библии, это не по-христиански. Это, кстати, тоже период у меня был. Да, этот период, я прошла его в самом начале, когда становление моей христианской жизни, у меня был период, когда я говорила, когда я применяла эти христианские принципы к себе и шла применять их к другим. И те, кто не соответствовало им, я их, вот, хотя написано, что не осуди, да, я сразу начинала их осуждать или говорить, вот, это нехорошо. А потом пришел мир в мое сердце, пришла гармония в какой-то момент, и по-другому мир вообще происходит.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
А возвращаясь к центральной теме нашего сегодняшнего эфира, то есть я повторюсь, что эфир как-то хотели построить, вот начав вообще с понятия реформации, да, то есть что это такое и каков дух реформации, насколько он актуален для молодежи. Вот конкретно для вас, Анастасия, что такое реформация? Вообще актуальна ли она для вас, как для представителя молодежи, да. И насколько, может быть, не знаю, жив тот самый дух и те идеи, и применимы ли они в вашей жизни?
Отвечу однозначно, если можно так ответить, Владислав. Хороший вопрос, и нужно дать определение реформации. Я думаю, что вы это определение дадите лучше, чем я. То есть что такое реформация? Да, то есть есть мое какое-то субъективное видение, и после прочитанной литературы, опять же, ни в коем случае не претендую на какие-то определенные знания, да, то есть я могу руководствоваться только тем, что я нашла в общедоступных книгах, то есть это интернет, Википедия и так далее, где написано о Лютере, о реформации. Что мне больше всего понравилось? То, что нам, ну, мне, да, мне, человеку, который исповедует христианство, больше не нужен посредник в лице священнослужителя, который придет за меня перед Богом, замолит все мои грехи.
К нам сообщения еще пришли, связанные с предыдущими нашими темами. Я как-то не заметил. От Ивана, вот в отношении закона Евангелия, он пишет, что закон в мире создан Богом, и это его действие в мире тоже. И еще, уже возвращаясь к нашему теперешнему вопросу, связанному с актуальностью реформации для молодежи, вообще христианства для молодежи, да, к нам поступил вопрос от Дмитрия. Как вы считаете, есть ли пропасть между вами, христианской молодежью, и просто молодыми людьми нашего времени? Анастасия.
У меня нет. Вот я, лично я, в моем окружении, моих друзей, знакомых, люди, есть атеисты, честно вам признаюсь, есть люди, которые исповедуют не классическую религию, то есть мы не берем, да, сейчас классические религии, есть люди, которые исповедуют что-то другое, есть люди, которые, в принципе, не верят, то есть они верят, там, не знаю, в завтра и в зарплату в конце месяца, и пропасть, да, по идее, пропасть, она должна нас разделять, да, что такое пропасть. Пропасть обычно, она отделяла замок от врагов, скажем так, да, то есть она как защищала. То есть если пропасть, вот у меня лично нет, может быть, у них с их стороны ко мне есть какие-то, может быть, недопонимания, может быть, они чувствуют какой-то дискомфорт, или, может быть, с их стороны в мою сторону есть какая-то пропасть. У меня лично нет. Если брать в целом и в общем, я сталкивалась с тем, что молодежь, ну, скажем так, та, которая не посещает богослужение, та, которая не читает Библию, та молодежь, которая не знает ничего о Боге или знает поверхностно, но не изучал этот вопрос, ну, скажем так, Библию в руки никогда не брал и Священное Писание не читал, сталкиваясь иногда с людьми, которые как бы немножко с юмором относятся и высмеивают то, что я, допустим, хожу на богослужение в воскресенье, то, что я там приношу какие-то жертвоприношения, что я там стараюсь любить людей и всех вокруг.
Какие жертвоприношения вы приносите?
Хорошо сказала. Я на то и рассчитывала. Так вот они это называют жертвоприношениями. То есть я совершаю акт веры. Да? То есть я совершаю акт веры, то, что я молюсь. Для многих молодых людей это кажется смешным и глупым. То, что я молюсь.
Да? Почему? Почему для них кажется смешным и глупым?
Ну потому есть... что это идет вразрез всеобщему представлению тому, что транслируют массы, да, то есть если мы посмотрим телевизор, интернет, мало кто с федеральных телеканалов заявляет, ну, из молодых людей, то есть мы не будем брать более взрослое поколение, а если мы возьмем там молодежь, да, которая говорит, я сегодня с утра встал и помолился. Да, то есть для нас это, скажем так, я не помню, чтобы такое говорили. В основном об этом, если и говорят, то вскользь, и говорят более, скажем так, старшее поколение. А боги вообще, в принципе, как-то затрагивают темы христианства, религии и вероисповедания.
Ну,
я понимаю, что религия и вообще вероисповедание – это очень личная тема, это личная тема для каждого, но не будем брать телевидение, да, возьмем интернет, там, где в основном молодежь, где мы находимся все. Ну, есть какие-то маленькие социальные группы, есть группы социальные, которые говорят о Боге, христианстве и так далее. Но в основном, когда я прихожу в какую-то новую компанию, и, естественно, не выпячиваю, да, крест на всю грудь и кричу, я христианка, бью себя в грудь и кричу, вот тут вот, значит, тут вот мне вот это, не это, а вот это вот со мной вот по-другому обращайтесь. Такого, конечно, не происходит. Это происходит более в личных беседах, когда если люди спрашивают, а где я провожу воскресенье, или почему я не могу прийти туда или сюда, или не могу посетить то мероприятие, либо иное, я, естественно, говорю, что, ну, там, я там в церковь пойду, или на близкий час, либо на конфирмационные занятия. Люди потом спрашивают, что это? Конфирмационные занятия, или что такое библейский час? Я отвечаю, это то время, где мы изучаем Божье Слово вместе с пастором. И дальше бывают разные реакции. Либо кто-то говорит «угу», либо кто-то начинает смеяться. Это право каждого. И, наверное, вот в этом, ну, не то чтобы пропасть, но мы все разные. И если мы подходим к другому человеку с такой позиции, что он другой, отличный от меня, и он имеет на это право. То есть не все должны быть такими, как я. Да? Я, скажем так, не то чтобы позволяю, я принимаю другого человека таким, какой он есть. Верит он в Бога, не верит он в Бога. Исповедует он христианские принципы, не исповедует он христианские принципы. Он для меня прежде всего человек. Ну, если говорить высокопарно, мой брат, да, моя сестра. Ну, это я сейчас хочу говорить, если брать, то все мы дети, да, Божьи. То если я принимаю другого человека с его отдельным мнением, личным мнением, не таким, как мое, то все хорошо. А если я начинаю рвать на себя одежду и кричать, что нет, ты неправильно живешь, вот ты зря смеешься, вот нет, да делай, как я, и ты посмотри на меня, делай, как я. Ну, здесь, наверное, это уже не христианские принципы, и, в принципе, не про это вообще разговор.
К нам поступило сообщение от Валерия. Почему юбилей реформации? Ведь реформация связана с сотнями тысяч погибших людей, с десятилетиями войн. Как это может быть праздником? Может, это день памяти? Это не христианский праздник. Христиане должны осознавать свое прошлое, а не кровожадно праздновать праздники, которые связаны с убийством и своими личными амбициями. Будет ли у вас какой-нибудь комментарий к этому?
Хороший вопрос, да, будут комментарии, потому что периодически возникает этот вопрос, но не про реформацию, а про Ветхий Завет. То есть, когда я общаюсь с людьми уже в личных беседах, с людьми, которые изучали Библию и которые не являются христианами, они являются атеистами, либо верят во что-то другое, у меня задают вопрос. Вот ты говоришь, что вот Бог такой хороший, да, вот так все классно, а давай почитаем, прочтем с тобой Ветхий Завет, где там, ну, мы знаем с вами, что Ветхий Завет, он достаточно кровавый, да, то есть, ну, если брать в контексте, то есть то, что там описывается. И такие вопросы, то есть, скажем так, возникают при личной беседе. На что я всегда отвечаю, что давайте смотреть, ну не то чтобы в контексте, давайте смотреть в контексте сегодняшнего времени, да? В принципе, Библия, никто не говорит о том, что Библия и, в принципе, религия, она идеальная совершенно, Библия, да? Библия – это книга, где есть…
Книги.
Книги, да, простите.
Книги.
Да, простите, Владислав, я все время забываю, что Библия – это книги, да, написанное в разное время разными людьми разного социального статуса. И, насколько мне известно, очень много написано в Библии является прообразом чего-то. Да? То есть не конкретно вот конкретика. И эта тема, скажем так, очень большая, обширная по поводу кровожадности, да, и того, что вот что происходило в Ветхом Завете и вообще, в принципе, во всех книгах Библии. Я понимаю, что это не в моей компетенции, но я обычно говорю так, что вы не берите, не вырывайте из контекста, да, вот ту главу или те главы, те книги, где идет там кровопролитные войны и так далее. Смотрите на все в целом. И, как сказал Виктор Сергеевич недавно, что на одно и то же событие можно смотреть по-разному.
Ну, вот здесь вот такой вопрос, который поступил к нам от Валерия, очень интересен. Он имеет, видимо, такую историческую подоплеку, да, что реформация, в период реформации, а уж тем более в период контрреформации, действительно были, ну, я назову это таким словом, да, злоупотребления. Даже сам Лютер иногда, когда была крестьянская война, писал о том, что, а может быть, вообще Библию не стоило было переводить на национальный язык? Ведь крестьяне, которые стали воевать, по сути, это гражданская война была в Германии, да и не только, да, прочли о том, прочли Библию, Новый Завет, и выяснили, что им, оказывается, все можно, насколько они подумали. А раз им все можно, то и бесчинствовать им можно. И это злоупотребление. То есть мы также, на самом деле, злоупотребляем и в повседневной жизни, и на протяжении истории мы видим, как многими идеями некоторых исторических лиц, идеями движения, идеями, потому что реформация – это все-таки движение, которое, подчеркну, продолжается и по сей день. Это движение злоупотребляют этими идеями и используют идеи для личной реализации, да, там, своих амбиций, своих каких-то, может быть, взглядов, которые в итоге оказываются совершенно даже противоречат в какой-то степени тем идеям, на которые они опирались, когда действовали. То есть это вопрос очень сложный, очень спорный, да.
Вопрос о том, что идет интерпретация разная, да.
Вопрос интерпретации.
Да, вопрос интерпретации, то, скажем так, вопрос интерпретации. Библия, в принципе, да, так, это такое собрание книг, который каждый человек, который читает Библию, он будет ее интерпретировать по-своему. На каждую главу, на каждую книгу, на каждое место из Священного Писания у каждого человека найдется свое собственное мнение. Это уже доказано, и об этом очень много сказано. И очень многие люди, прикрываясь Библией, основывают свои, скажем так, не очень хорошие намерения, основывают на Священном Писании. И вот происходят такие события, не очень хорошие, не очень приятные.
На самом деле, я думаю, что мы уложимся в эфир, но, к сожалению, мы не укладываемся в эфирное время. А наша передача подходит к концу. Я надеюсь, что с Анастасией мы еще раз встретимся на радиопередаче и продолжим обсуждение этой, как оказалось, очень широкой и очень такой душетрепещущей темы, связанной с реформацией, и уж тем более реформацией молодежь. Поэтому, дорогие радиослушатели, напоминаю о конференции, которая будет проходить в соборе Святых Петра и Павла 31 числа. Начнется она с 16:30. Приходите. Ждем всех желающих. Также надеюсь на ваши звонки и вопросы в следующем эфире. Анастасия, спасибо большое, что вы нас сегодня посетили.
Спасибо, что пригласили.
Вот, всего доброго, до свидания, до следующей передачи.
Дорогие братья и сестры, наш сегодняшний текст для проповеди – это приветствие апостола Павла общине в Филиппах. Это самое начало письма, и из него мы немного узнаем о личных мыслях, молитвах и чувствах апостола. Апостол Павел был доволен общиной в Филиппах. Он благодарит Бога при всяком воспоминании о христианах из этого города. Он молился обо всех известных ему общинах. Но об общине в Филиппах он молился с особой радостью и благодарностью. Это письмо он пишет в нелегкой ситуации, он пишет его из темницы и пишет, что там в заключении думает с благодарностью о филиппийцах. Павел любит общину в Филиппах, потому что эта община старается благовествовать, живет христианской жизнью, и апостол доволен ею. И интересен конец этого приветствия. Мы узнаем, чего желает апостол филиппийцам, а вместе с ними и всем нам, христианам 21 века. Он пишет: Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Павел пишет это напутствие, но сначала он несколько раз благодарит Бога. И вот этот момент, момент благодарности, как раз то, о чем мы обычно очень много говорим, но который сложнее всего применить в жизни на самом деле. А именно то, что сложнее всего в жизни, обычно и есть настоящее Евангелие. То, что легко, это было создано нами самими, людьми. Мы это придумали и порой выдаем придуманное за волю Божию, потому что это легко и приятно. И в этом проблема. Мы часто навязываем именно свою волю другим людям, прикрывая ее волей Божией. А настоящая воля – это то, что тяжело сделать нам самим. То, что бросает нам вызов, то, что правильно и сложно. И по идее именно это нам надо делать самим и благовествовать об этом. Благодарность Богу во всем – это и есть такая сложная вещь. Только кажется, что это просто. Но на самом деле, если честно, всегда ли мы начинаем день с искренней благодарности Богу за этот день? Не чаще ли мы просто с трудом встаем и отправляемся в многочисленные офисы на работу? А когда у нас появляется действительно реальная молитва о чем-то, когда нам действительно что-то нужно от Бога, то, что мы называем хлебом насущным, начинаем ли мы такие молитвы с благодарности? Иногда нам это очень тяжело сделать. Например, если мы молимся о здоровье. Например, в своем же здоровье, если сильно болеем. Нам плохо, температура, болит голова, слабость. Начинаем ли мы такие молитвы именно с благодарности? И хочется ли нам в таком случае именно благодарить? Благодарить в такой ситуации очень сложно. И очень часто, особенно когда у нас действительно проблемы, то говорить о благодарности напоминает какое-то ханжество и абсолютное лицемерие. А на самом деле это и есть настоящее Евангелие. Только силы зла превратили эту маленькую истину в штамп. Причем в такой штамп, что нам уже даже не хочется о нем думать. И наша задача, как христиан, именно избавиться от штампов и взглянуть на истину по-новому. Преодолеть штамп – это самое сложное. И дать истине сиять снова. Потому что здесь старая, но уже и новая для нас дорога, по которой мы еще не ходили. Новые тропы, которые еще предстоят нам. И начать все надо с благодарности, как это делал апостол Павел. Настоящей благодарности, а не на словах. Потому что благодарность на словах – это уже и есть штамп. Благодарить за все то, что у нас уже есть. Это и будет началом новой дороги. А есть у нас на самом деле немало. Есть этот день, которого могло бы и не быть. Есть сама жизнь, которую современные люди перестали ценить. Есть природа, которую мы, правда, очень мало видим, потому что большой город – это все-таки не самая естественная среда обитания. Есть дары природы, но надо начинать их искать, потому что они теперь уже не так доступны. И видите, начинается интересная цепочка. Если мы начинаем благодарить Бога, то одними словами это уже не заканчивается. Даже если благодарность самая настоящая и искренняя, сразу же начинается работа. Надо искать, надо создавать. И тогда с Божьей помощью будет еще больше поводов для благодарности. И в конечном счете это и есть поиск Бога на нашей новой дороге, новой тропе благодарности. И все именно так получается, потому что Бог сокрыт от нас. Мы все время и разными способами Его ищем. Иногда даже не подозреваем, что мы ищем именно Его. Времена, когда Бог гулял по Эдемскому саду вместе с людьми, так красиво описанные в самом начале Библии, уже давно закончились. И это не новость. Вся Библия – это уже поиск людей, путь людей в поисках Бога. И даже когда Бог пожалел людей и снова сошел к ним, когда Иисус Христос, как в Эдемском саду, снова ходил вместе с людьми по земле, люди это не поняли. Убили Бога, а потом снова пошли Его искать. И снова мы живем в поисках сокрытого Бога, который явил нам Себя в Иисусе Христе, а также благодаря Иисусу Христу простил нам все наши грехи. И на кресте Бог снова открыт нам. Там Тот, Кого мы все время ищем. Там наше прощение, о котором мы сегодня читали в евангельском тексте. И апостол Павел учит нас приходить к этому кресту, к этому прощению с благодарностью. И это опять что-то не похожее на штамп. Мы легко, быстро и не задумываясь, благодарим Бога за Его воскресение. Еще легче благодарить Его за Рождество, за дары, за благословения, за все, что нам радостно, светло и приятно. Но стоять у креста и благодарить можно или вообще не думая о том, что мы видим в этот момент, или это будет сделать очень нелегко. Потому что на кресте мы видим того, кого, в общем-то, сами, как люди, убили своими грехами. И это вина каждого из нас. И ведь правда совсем получается другой взгляд, если подумать об этом лично, а не абстрактно, общиной, церковью. Поэтому прощение Бога тоже даровано каждому из нас лично. И прощение это реально, благодаря кресту, к которому мы пришли и каждый раз приходим. И за этот крест мы благодарим. И сокрытый Бог снова открывается нам со своими вечными светом и любовью. И расколотый мир снова начинает жить. И это снова повод для благодарности. И вот тогда нам становится действительно легко выполнить напутствие апостола Павла, о котором мы читали сегодня. «Молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плоды праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Прощение, дарованное каждому из нас, и наша искренняя благодарность помогут нам возрастать в любви, познании, чистоте, стойкости и собирать различные плоды праведности в славу и дальнейшую благодарность Богу. Аминь.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.